Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Автомобиль превращается в роскошь. Автодилеры России просят власти вернуть льготное автокредитование. Без него российский автопром уже в этом году рискует откатиться лет на 8 назад. Январские продажи оказались на этот раз минимальными за последние 5 лет. Правительство не спешит, мол, процентные ставки запредельные. Эксперты предлагают простую схему, как их избежать. Трансамериканский нефтепровод. Теперь уже обе палаты Конгресса США одобрили законопроект строительства трубопровода Keystone XL для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены не только основные нефтеперерабатывающие заводы США, но и главные морские нефтяные терминалы. Однако законопроекту грозит вето президента, ожидающего сначала итогового заключения Госдепартамента США по этому крупнейшему в стране энергетическому проекту, ставшему предметом уже 6-летних жарких споров в стране. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Как еще в кризис привлечь покупателя в автомобильный салон, чтобы в том числе сдержать откат российского автопрома лет на 8 назад? Очередная программа утилизации, запущенная осенью, как и ажиотажный спрос на фоне девальвации рубля, привели к рекордным за 2014 год продажам в декабре, после чего они вновь рухнули. Столь же провального января на российском рынке не было уже 5 лет. Во вторник, 10 февраля, новые меры государственной поддержки автопрома предполагалось обсудить на правительственной антикризисной комиссии. Однако буквально накануне запланированное ранее совещание было перенесено на неопределенный пока срок. Решение показательно совпало в понедельник сразу с двумя независимыми выпусками очередной статистики и прогнозов по сектору. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России представил данные за январь, из которых следует, что объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали сразу на 24% к уровню января прошлого года. За месяц было продано лишь 115 тысяч машин. В последний раз январские продажи были еще меньшими лишь в посткризисном 2010 году, когда они составили 74 тысячи автомобилей. В Ассоциации европейского бизнеса теперь прогнозируют, что и общий спад продаж на этом рынке составит в 2015 году 24% или до уровня 2006 года. Со своей стороны, подобный же прогноз, падение на 25%, правда, по легковым автомобилям, без учета легких коммерческих, аналитики международной аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers считают еще оптимистическим. В очередном годовом обзоре российского автомобильного рынка, также представленном в минувший понедельник, их базовый прогноз предполагает падение продаж сразу на 35%. И восстановление российского автомобильного рынка до рекордных пока уровней 2012 года, полагают аналитики PricewaterhouseCoopers, следует ожидать не ранее, чем к 2019-2020 году. Начавшееся еще в сентябре постепенное сокращение темпов падения продаж к уровням соответствующих месяцев 2013 года было ускорено не только ослаблением рубля, но и запуском очередной государственной программы утилизации, льготного обмена старых автомобилей на новые. Прежние программы с 2009 по 2011 год, а также в 2013 году, обеспечивали примерно четверть всех продаж новых машин в стране. Однако на этот раз отсутствует вторая составляющая прежних программ – льготное автокредитование, когда государство покрывает заметную часть процентных платежей по кредиту, предоставляемого банком потребителю на покупку нового автомобиля. Кроме того, программа утилизации 2015 года в большей степени, чем в 2014 году, ориентирована на поддержку спроса на коммерческий транспорт, отмечают аналитики PricewaterhouseCoopers, поэтому ее влияние на рынок легковых автомобилей будет меньшим, и поддержит она в первую очередь сегмент бюджетных автомобилей. Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Что касается программы утилизации, то действительно больше всего выигрывают бюджетные автомобили, поскольку доля той субсидии, которую выделяет правительство, и дает покупателю, она в бюджетном автомобиле, конечно, как процент цены гораздо выше, чем в более дорогих автомобилях. В этом смысле субсидирование процентной ставки, наверное, в меньшей степени влияет на продажи бюджетных автомобилей, хотя, конечно, она тоже помогает. Но в кредит покупается не только бюджетный, но, естественно, и средний ценовой сегмент. В более высоком сегменте там все-таки чувствительность к цене и к уровню процентных ставок и так далее ниже. Поэтому можно говорить, что в какой-то мере субсидирование процентной ставки в большей мере помогает продажам автомобилей в среднем сегменте, чем, скажем, та же программа утилизации.
С такой постановкой вопроса, как программа утилизации направлена скорее на бюджетные автомобили, тогда как программа льготного кредитования на модели следующих ценовых сегментов, то есть более высоких, можно согласиться лишь частично, хотя, безусловно, направленность программы льготного автокредитования шире, чем программ утилизации, соглашается партнер консалтинговой компании EU Russia Partners Иван Бончев.
Когда впервые был дан старт данной программы в 2009 году, тогда, да, безусловно, фокус был на бюджетный сегмент, но программа утилизации, которая состоялась в прошлом году, формат был немного изменен. То есть там было квотирование по брендам, и она распространялась практически на всех машин, которые производятся на территории России. Ну, практически на всех. То есть правительство попыталось как-то расширить ее действие, и по результатам увидели, что достаточно такая более пестрая картина получилась. По поводу программы субсидирования автокредитования, да, она шире, и, ну, я бы тоже не совсем согласился, что она направлена на более дорогих сегментов, потому что, как правило, самые дорогие премиальный сегмент обычно покупается не в кредит, наоборот, в наличные все еще.
Еще в 2013 году каждый второй новый легковой или легкий коммерческий автомобиль был куплен в России в кредит. В 2014 году российские банки, без учета Сбербанка, предоставили автокредитов на 22% меньше, чем годом ранее, и общая доля новых автомобилей в стране, купленных в кредит, сократилась до 40%. Такие данные приведены в исследовании, проведенном аналитическим агентством «Автостат» и Национальным бюро кредитных историй, итоги которого были представлены в минувший вторник. Более того, в четвертом квартале эта доля снизилась до минимального за два последние года уровня – 35%. А в январе наступившего года автомобильные кредиты и просто рухнули. По отзывам ряда дилеров, доля текущих кредитных покупок по многим моделям сократилась уже до 8-15%. 26 января Ассоциация «Российские автодилеры» или РОАД направила председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо с просьбой возобновить программу льготного автокредитования, сообщала газета «Ведомости». Отрасль не сможет удержаться от существенного падения в случае невозможности покупки автомобиля потенциальными покупателями в кредит, отмечалось в письме. «Сегодня эта мера просто не сработает так эффективно, как в 2013 году», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Когда изменится ключевая ставка Центрального банка, и в зависимости от того, как сложится ситуация на рынке, мы можем вернуться к этому вопросу». Конец цитаты. Тем не менее, всего через полторы недели заседание антикризисной правительственной комиссии по автопрому было в последний момент перенесено на неопределенный срок. Еще в конце прошлого года, вскоре после повышения Центральным банком 16 декабря базовой ставки до 17%, автодилеры призвали финансовые власти возобновить льготное кредитование покупок автомобилей в России. На этот раз речь шла о субсидировании процентных платежей по автокредиту в размере половины текущей ставки Центрального банка, тогда как прошлые программы предусматривали государственные субсидии на 2/3 ставки Центробанка, тогда, правда, почти вдвое меньше, чем нынешняя. А теперь попробуем произвести простой расчет. Судя по многочисленным сообщениям в прессе, средняя ставка по автомобильным кредитам в России составляет сегодня примерно 23-25% годовых, тогда как текущая ставка Центробанка 15%. То есть компенсация от государства на половину последней составила бы 7,5%. В этом случае итоговая стоимость кредита для покупателя снизилась бы до уровня 15,5-17,5% годовых, что весьма близко к уровням середины прошлого года. Кстати, в письме, направленном в правительство России ассоциации ROAD, предлагалось обеспечить итоговую ставку на уровне не более 15% годовых для автомобильных кредитов на сроки от 3 лет. Это позволит продавать в кредит 30% от годовых продаж автомобилей, отмечали авторы письма. Вспомним для сравнения, что обе предыдущих программы льготного автокредитования, по оценкам правительства, обеспечили по 10% годовых продаж новых автомобилей в России, а в сочетании с программами утилизации почти четверть. Иван Бончев, консалтинговая компания EURussia Partners.
Можно сказать, с одной стороны, что любой инструмент, который удешевляет кредит, является стимулом для выдачи кредита, но при нынешней базисной ставке 15%, кто бы сейчас в данных условиях неуверенности в будущий день, когда всем понятно, что рецессия уже углубляется, будет брать кредит при такой ставке. То есть даже при данной программе, я не думаю, что она бы сработала и на 10%. То есть сейчас потребитель очень консервативный, не готов тратить деньги. То, что мы наблюдали в последнем квартале прошлого года, это было наоборот, готовность потратить рубли в ожиданиях очередного повышения иностранной валюты и, соответственно, удорожания импортной техники. Поэтому я не уверен, что эта мера сработает в большей степени сейчас.
Чтобы новая программа льготного автокредитования оказалась бы эффективной, правительству необходимо переформатировать ее прежнюю схему, считает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И вот каким образом.
На мой взгляд, программа льготного автокредитования была бы эффективной для российского автомобильного рынка, но главным условием должна стать не объявленная компенсация правительства по этой программе, а максимальная ставка по автокредиту, которая действует для покупателей автомобилей. Другими словами, правительство должно переформатировать условия программы и обязать банки предоставлять кредиты не выше определенной ставки. Однако, если программа будет действовать в прежнем виде, как она действовала в 2012-2013 годах, то есть риск того, что банки воспользуются этой программой и повысят номинальные ставки по автокредитам. В результате эффективная ставка для покупателя будет уже не 17,5%, а, возможно, 20% и выше.
Правительство фактически оказывается перед дилеммой. Либо компенсировать значительную часть нынешней ставки Центрального банка, что значительно увеличило бы расходы бюджета, либо каким-то образом ограничивать банкам предельно возможную ставку по льготным автокредитам, что тоже не лучший рыночный вариант, отмечает Владимир Беспалов, аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что в нынешней ситуации программа субсидирования процентных ставок, наверное, оказалась бы, в принципе, и не столь эффективной по той простой причине, что сейчас сами ставки очень высокие, и либо надо субсидировать очень значительную часть процентной ставки, что, естественно, приведет к увеличению расходов бюджета, и в этом смысле они могут быть не самые эффективны. Либо каким-то образом надо ограничивать саму процентную ставку, то есть тот процент, который добавляется к субсидированной процентной ставке, что может быть тоже с точки зрения рыночных механизмов, регулирования и так далее, является не самым эффективным и действенным шагом в нынешней ситуации. Поэтому мне кажется, что это и стало одной из причин того, что пока программа субсидирования процентных ставок по автокредитам не была введена.
Проблема еще и в том, что интерес самих банков как к автомобильным кредитам, так и к розничным кредитам в целом в последние несколько лет заметно снизился, отмечает банковский аналитик финансовой компании БКС Ольга Найденова.
Доля автокредитования в рознице, в кредитовании физических лиц, она последние годы, в общем, постепенно снижалась, при том, что сама розница занимала все больше и больше места в кредитных портфелях банков, ну, до, там, наверное, середины года, до наступления санкций. Автокредитование в рамках банковской розницы все-таки потихонечку снижалось. Для банков все-таки автокредитование – это достаточно рискованный продукт, несмотря на то, что там существует залог, но стоимость риска по таким продуктам автокредитования, она существенно выше, чем по ипотечным продуктам, а ставки, которые по ним существуют, они все-таки, видимо, менее привлекательны. Поэтому, мне кажется, доля автокредитования потихонечку снижалась в розничных портфелях банков. Вот сейчас она, насколько я понимаю, около 8%, года 3 назад она была около 12%. При этом общая доля розничного кредитования в совокупном кредитном портфеле банков сейчас составляет около 28%. То есть все-таки интерес к другим продуктам был больше со стороны банков.
Андрей Рожков, аналитик компании «Метрополь», со своей стороны полагает, что для банков программа льготного автокредитования, будь она возобновлена, окажется, наоборот, вполне привлекательным продуктом.
Дело в том, что предоставляя более низкую ставку по кредиту, чем в среднем ставки по другим потребительским кредитам и ставки бизнесу, банк фактически избегает неблагоприятного отбора при выборе заемщика. Дело в том, что чем выше ставка, тем выше риск того, что кредит возьмет неблагоприятный заемщик, который впоследствии не вернет кредит. В случае, когда, наоборот, ставка оказывается ниже, чем максимальная, благодаря правительственной льготе, фактически банк находит заемщика из числа тех, кто будет в состоянии вернуть кредит в будущем. Поэтому мне кажется, что предоставляя льготное покрытие процентной ставки, фактически государство помогает и банкам, которые могут заработать на таком привлекательном продукте для потребителей автомобилей.
Ольга Найденова, финансовая компания БКС.
Ну, зависит, конечно, от тех условий, которые предложит правительство. Безусловно, наличие хоть какой-то поддержки со стороны государства, оно, безусловно, должно повысить интерес. Но я, честно сказать, думаю, что сейчас интерес к рознице будет существенно снижаться. Дело в том, что в отличие от кризиса 8-9 годов, когда мы не наблюдали в целом падение реальных располагаемых доходов населения, то сейчас большинство прогнозистов ожидает довольно существенного падения доходов населения. И это при том, что розничные портфели уже совсем не такие маленькие, как были перед кризисом 8 года. Поэтому мне кажется, что в этом контексте, в принципе, интерес к таким продуктам будет не очень большим.
Уровень общей просроченной задолженности российским банкам по предоставленным ими ранее потребительским кредитам в течение января этого года повысился почти на целый процентный пункт, примерно до 16,6%. Это рекордный месячный прирост за последние два года. Такие данные представило в минувшую среду Объединенное кредитное бюро. При этом просроченная задолженность по автомобильным кредитам выросла в январе почти на 0,8% пункта, до уровня 10,9%. Это, с одной стороны, почти в полтора раза ниже уровня просроченной задолженности, например, по кредитным картам, но, с другой стороны, в три раза выше просроченной задолженности по кредитам ипотечным. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Трансамериканский нефтепровод. Палата представителей, Нижняя палата Конгресса США, на этой неделе одобрила законопроект по строительству трубопровода Keystone XL для экспорта нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены не только основные нефтеперерабатывающие заводы США, но и главные морские нефтяные терминалы. Нефтяные пески канадской Альберты, а также долины реки Ориноко в Венесуэле по некоторым экспертным оценкам, с которыми, впрочем, согласны далеко не все, содержат объемы нефти, сопоставимые с объемами всех традиционных ее месторождений в мире вместе взятых. Один из крупнейших энергетических проектов США, ставший предметом уже шестилетних жарких политических дискуссий в стране, две недели назад был одобрен и Верхней палатой Американского Конгресса, Сенатом. В обеих палатах большинство мест принадлежит сегодня Республиканской партии, которая заявила после осенних промежуточных выборов в Конгресс, что принятие законопроекта, разрешающего строительство нефтепровода Keystone XL, станет для нее одним из законодательных приоритетов 2015 года. Нынешняя администрация США, со своей стороны, в конце января вновь подтвердила, что президент может наложить вето на этот законопроект, будь он принят в ближайшее время парламентом, так как свое окончательное заключение по этому проекту пока не представил Госдепартамент США. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Вопрос о судьбе нефтепровода Keystone XL находится в ведении Государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства, потому что нефтепровод должен пересечь границу США с Канадой и таким образом является международным проектом. Одна из задач, поставленная перед Государственным департаментом, заключается в том, чтобы определить, как строительство нефтепровода может сказаться на окружающей среде. Вот как излагает свою позицию по этому вопросу сам президент Обама.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
Окончательного решения Государственный департамент еще не принял. Однако ранее это ведомство опубликовало предварительный доклад, в котором отмечалось, что ни само строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в Соединенных Штатах. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Сторонники строительства расценили этот вывод Государственного департамента как исчерпывающий ответ тем, кто опасается, что нефтепровод угрожает окружающей среде. Однако противники проекта выдвигают другие аргументы. Во-первых, сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для природы Северной Америки. Во-вторых, нефтепровод пройдет по экологически уязвимым регионам США. В-третьих, сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является едва ли не самым токсичным в мире, а это значит, что аварии на нефтепроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект ставит под угрозу наше будущее.
Альберт Гор и другие противники нефтепровода приводят еще один аргумент против его строительства. Они утверждают, что нефть из Канады, а в будущем и из северных штатов США, приведет страну к еще большей зависимости от этого вида сырья, что в свою очередь приостановит разработки в области альтернативных и экологически чистых источников энергии. С выводами активистов-экологов расходятся, однако, заключения экспертов Международного энергетического агентства, структуры Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее развитые страны мира. Их аргументы сводятся к следующему. Хотя использование сланцевой нефти или той, что добывается из нефтяных песков и способствует загрязнению окружающей среды, удельный вес этой нефти в общем объеме добываемого в мире топлива слишком незначителен, чтобы быть причиной серьезного беспокойства. Некоторые американские обозреватели полагают, что позиция президента Обамы по вопросу о проекте Keystone XL мотивирована чисто политическими соображениями. Например, известный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер заявил, что президент, по его мнению, колеблется лишь потому, что не хочет портить отношения с голосовавшими за него на выборах экологами. Сторонники строительства нефтепровода Keystone XL в США говорят в основном о стратегической важности проекта и его экономической целесообразности. Среди них бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе и член Совета национальной безопасности США генерал в отставке Джеймс Джонс. Вот что он сказал, выступая на конференции по вопросам энергетики в Вашингтоне.
Если мы не воспользуемся огромными возможностями, которые открывает проект Keystone XL, то упустим шанс укрепить энергетическую безопасность Северной Америки. Реалии 21 века заключаются в том, что решение многих важнейших и сложнейших геостратегических задач предусматривает совместную работу государства и частного сектора. И нефтепровод, по которому нефть доставлялась бы в США из Канады, является ярчайшим примером коммерческого решения геополитической задачи. Соединенные Штаты и Канада давно доказали, что могут работать сообща на взаимовыгодных условиях. С ее огромными запасами нефти Канада может на многие десятилетия вперед стать надежным поставщиком необходимых США энергоносителей. В противном случае нам придется полагаться на их импорт из менее надежных источников в нестабильных регионах.
Генерал Джонс отмечает также, что из 5 стран главных экспортеров нефти США только в Канаде действует специальный закон, регулирующий выбросы в атмосферу углекислого газа. Более того, говорит он, даже Государственный департамент США признает, что возникновение аварийных ситуаций на нефтепроводе Keystone XL маловероятно.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что нефтепровод Keystone XL будет построен с использованием более совершенных технологий безопасности, чем любой другой нефтепровод в мире. Более того, Государственный департамент пришел к выводу, что само его строительство фактически не отразится на уровне выбросов парниковых газов. Канада намерена разрабатывать свои месторождения нефтеносных песков вне зависимости от того, будет построен этот нефтепровод или нет.
Генерала Джонса поддержали и профильные эксперты, говорит президент Американской ассоциации нефтепроводов Эндрю Блэк.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Подобного мнения придерживается и Бригам Маккон, бывший руководитель управления США по безопасному использованию нефтепроводов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Такое заявление представляется особенно важным в свете того, что многие американские и канадские нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и транспортные компании уже дали понять, если Соединенные Штаты все же откажутся от строительства нефтепровода, они будут искать альтернативные способы доставки нефти из Канады на юг США. И в первую очередь речь идет о железных дорогах. Иначе просто и быть не может, убежден Расс Гиллинг, президент компании «Трансканада», которая и должна строить нефтепровод. Этого, по словам Гиллинга, требует рынок. При этом Гиллинг полагает, что рано или поздно нефтепровод Keystone XL все же будет построен.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Для преодоления вето президента сторонникам проекта Keystone XL в Конгрессе США требуется 2/3 голосов в обеих палатах. Таким их количеством заручиться в данном случае крайне непросто. Однако даже угроза вето сама по себе отнюдь не означает еще окончательного решения президента США по этому проекту, то есть до итогового заключения Госдепартамента, отмечает ведущая американская деловая газета Wall Street Journal и напоминает, еще в начале января этого года пресс-секретарь Белого дома Джордж Эрнест не исключил, что получить поддержку президента этот законопроект может как часть более широкого пакета законодательных новаций, по которым двум ведущим партиям в США лишь предстоит договариваться. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.